Шалом, אנחנו קוראים מתוך ספר פסח.
Здравствуйте, мы читаем книгу Песах, 302 страница, Зоар, глава Шмот, заголовок.
המאמר מופיע גם בספר זוהר לעם, כרך דלת, עמוד 21.
Это находится также
ספר פסח, עמוד 302.
302 страница книги Песах. Не ешь хлеба недоброжелателя. Не вкушай хлеба недоброжелателя, потому что хлеб или наслаждение человека, который недоброжелателен, не стоит того, чтобы есть и наслаждаться от него. Если бы Израиль, сойдя в Египет, не отведали хлеба египтян, они не были бы оставлены в египетском изгнании, и те не могли бы причинить им вред. 22. Но ведь был вынесен приговор Израилю быть в изгнании, то есть он должен был исполниться, даже если они не ели тот хлеб. Все это так, однако они не были осуждены на изгнание именно в Египте, так как не сказано пришельцами будет потомство твое на земле Египта, но на земле чужой. А это может быть даже и на другой земле. 23. Тот, у кого алчная душа, ест он больше остальных людей, или тот, кто склонен к чревоугодию, то есть привык наполнять чрево свое наслаждениями, если он встретит того недоброжелателя, пусть лучше зарежет себя, чем вкусит от хлеба его. Так как нет плохого хлеба в мире, кроме хлеба недоброжелателя. Как сказано, ибо не могут египтяне есть с евреями хлеб, потому что это мерзость для египтян. Иначе говоря, они не могли смотреть на то, как евреи едят. Вот что такое хлеб недоброжелателя. Заголовок «Трое изгоняют шхину». 32. «Счастливы Израиль, которые, хотя и были в египетском рабстве, убереглись от всех этих трех, от женской нечистоты, от дочери чужого Бога и от убийства своих сыновей, и старались они с помощью действий открыто побуждать к умножению потомства. И хотя был вынесен приговор, как написано, «Всякого новорожденного мальчика бросайте в реку», не нашелся среди них человек, который умертвил бы плод в утробе женщины, и тем более после его рождения. И благодаря этому вышли Израиль из изгнания. 33. Они убереглись в Египте от женской нечистоты, ибо Раби, написано, сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, из зеркал собиравшихся женщин, за что удостоились женщины принести зеркала собиравшихся в скинию, а то, что берегли себя в египетском изгнании, и, очистившись от своего истечения, они приходили, украшались и смотрели в зеркала со своими мужьями, побуждая их к умножению потомства. Так они убереглись от женской нечистоты в египетском изгнании. 34. Они убереглись в Египте от дочери чужого Бога, то есть от чужеземок. Как сказано, вышли все воинства Творца. Также сказано, колено Творца — свидетельство Израилю. Ясно, что не было в них примеси от чужеземного народа. И написано, вот имена сынов Израиля, колено сыновей Израиля, скажи сыновьям Израиля, и все это показывает нам, что нет в них примеси чужеземок. 35. Но разве не сказано, он же сын египтянина? Правильно, он был такой, и известно о нем, известил о нем Писание, указав, он же сын египтянина, имя матери его Шуламит, дочь Диври, из колена Дана. И оберегали себя в Египте, выполняя заповедь «плодитесь и размножайтесь». Как сказано, сыновья Израиля плодились и размножались. Итак, от всего этого, от женской нечистоты, от дочери чужого Бога и от убийства сыновей уберегли себя Израиль в Египте. И потому пришли сыновьями Израиля в Египет, и вышли сыновьями Израиля на свободу. И это смысл сказанного. И вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет, каждый с домом своим пришли они. Потому что пришли означает не для того, чтобы погрязнуть, но чтобы выйти оттуда, то есть благодаря соблюдению трех этих вещей. Заголовок «Каждый со своим домом». 36. И вот имена сынов Израиля, приходящие в Египет с домом Иакова, каждый со своим домом пришли. Означает Израиль Цаба, пришедших в Египет, это все те воинства и станы ангелов, которые сошли в изгнание вместе с Иаковом, как сказано, с Иаковом. А что значит «каждый с домом своим пришли»? Ведь у ангелов не бывает дома. Разумеется, ангелы пришли каждый со своим домом, ведь каждый, кто получает от другого, считается домом для дающего. Таким образом, каждый со своим домом означает «дающий и получающий». И у ангелов это тоже есть. 37. «И было после того, как Шломо закончил постройку Дома Творца и Дома Царского, поскольку сказано «Дома Творца», что означает «Дома Царского». «Дом Царский» означает не для Шломо, а «Дом Творца» — это храм. На «Дом Царский» — это святая святых. 38. «Дом Творца» — это храм. То есть дворцы, азароты, подсобные помещения, лишкот, храмовый зал и чертог святая святых — это храм. Малхут, который называется Домом Творца. Дом царский — это святая святых. И он самый внутренний из всех. И называется просто царем. Царь этот, хотя он и высший царь, является нуквой по отношению к высшей точке, скрытой от всех, то есть к хохме. И хотя это нуква, тем не менее является Захаром по отношению к царю, что внизу, Зайрампину. Иными словами, высшая ступень всегда является Захаром по отношению к нижней, а нижняя является Никивой. Но вместе с тем, по отношению к еще более низкой ступени, нижняя ступень считается тоже свойством Захар. И так всегда. И поэтому все происходит в подобии этому. И поэтому о нижних, то есть об ангелах, вошедших с Иаковом в Египет, сказано: «Каждый со своим домом пришел». Хотя у них не бывает дома. Ибо каждый со своим домом означает Захар и Никева. Причем любая высшая ступень в них считается Захаром по отношению к нижней. А любая нижняя ступень считается Никевой по отношению к высшим и Захаром по отношению к своей нижней ступени. 39. «Замкнутый сад, моя сестра, невеста». Замкнутый сад — это князь Израиль, нуква. И так же, как этот сад нужно охранять, разрыхлять, рожать и подрезать, так же и князь Израиль нужно разрыхлять, охранять, рожать и подрезать. То есть работа праведников заключается в том, чтобы поднимать ман и отрезать все клепот, окружающие нуква, и поэтому она зовется садом, а также виноградником. И так же, как виноградник нужно разрыхлять, орошать и подрезать, так же и Израиль, то есть дом Израиля, нукву. И это означает сказанное, потому что виноградник Творца воинств — дом Израиля. Заголовок с Иаковым: «Каждый с дома своим пришли они». 50. «Шхина сошла в Египет вместе с Иаковом, как сказано: «Я сойду с тобой в Египет». Шхина сошла в Египет вместе с Иаковым, и 600 тысяч святых колесниц вместе с ней, как сказано: «Около 600 тысяч пеших». И мучили, что 600 тысяч святых колесниц спустились Иаковом в Египет, и все они поднялись оттуда, когда Израиль вышли из Египта. И это, как сказано, и отправили сыны Израиля из Рамсеса в Суккот. Около 600 тысяч пеших. Не сказано 600 тысяч, а около 600 тысяч. И это указывает, что подобно тому, как вышли эти 600 тысяч, которые внизу, так и вышли и те 600 тысяч святых колесниц наверху, которые были с ними. 51. Во время выхода этих святых колесниц и святых станов видели Израиль и знали, что те задерживаются с выходом для них, потому что они не выходят. И вся спешка, с которой действовали Израиль, была ради них, как написано, и не могли медлить. Следовало бы сказать, и не хотели медлить, но сказано, и не могли, из-за станов ангелов, которые задерживались для них. И известно, что все сыны Израиля — это сыны Израиля Небесного, то есть ангелы, как написано, сынов Израиля, пришедших в Египет с Яковом. И не сказано, вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет с ним. А сказано, вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет с Яковом, что указывает на пришедших в Египет в начале, на ангелов, как уже объяснялось, и с кем пришли? С Яковом. 52. В час, когда Яков спасся от Лавана, написано, Яков же пошел своим путем, и встретили его ангелы Всесильного. И когда он спустился в Египет, сказал Творец, «Я сойду с тобой в Египет». Если Господин сошел, тем более сойдут слуги вместе с ним. Как сказано, пришедшие в Египет с Яковом, но не сказано с ним. Кто эти сыны Израиля, о которых говорится здесь? Это те, которые действительно называются сыновьями Израиля, то есть главы колен. 53. «Идите, смотрите на дела Творца, который произвел опустошение на земле». Надо читать не «опустошение» — «шамот», а имена — «шемот». И это согласуется с тем, что сказал, подобно тому, как сделал Творец в небесах, так же сделал на земле, и есть святые имена в небесах, а есть святые имена на земле, то есть имена колен, о которых сказано «Вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет». 54. «В день, когда сошел Яков в Египет, сошли вместе с ним 60 десятков тысяч высших ангелов». Как написано, вот ложе Шломо, 60 воинов вокруг него, из воинов Израиля, замки, которые установлены для того, чтобы принять ключ. Ключи поворачиваются вместе замка. Замки находятся в седьмой сфере, Малхут, и они устанавливаются в шестой сфере, Исуди. И это означает, сказанное, 60 воинов вокруг него. Пояснение сказанного. У самой Малхут есть только Хагат Неи, и она оканчивается Исодом, который называется Мифтеха. Есть недостает Малхут де Малхут. Это о чем говорится здесь, что замки, то есть Малхут, установленные соответственно ключу, поворачиваются вместе этого ключа, то есть Исода. Несмотря на то, что суть замка — это Малхут, состоящая из семи сферот Хагат Неим, и согласно этому следовало сказать, что вот ложе Шломо, то есть Малхут, 70 воинов вокруг него, то есть 7 сферот, каждая из которых состоит из 10. Однако они заканчиваются в Исоде, который называется Мифтеха, ключ, и есть не только Хагат Неи, и это 6 сферот, каждая из которых состоит из 10, и это 60. И это, как сказано, 60 воинов вокруг него, а не 70. 55. Вот ложе, это шхина, называемая ложем. Шломо, царя, которому присущ мир. И это Зерампин, средняя линия, устанавливающая мир между правой и левой линиями. 60 воинов вокруг него. Это 60 рибов высших ангелов, принадлежащих воинству Шхины, которое сошло с Яковом в Египет. И число их 60 по той причине, что Шхина отмечена ключом Мифтаха. Воинов Гиборим Исраэля, высшего Исраэля, Зерампина. И сила Гвура нисходит к ним от него. И это значение сказано: «Вот имена сынов Исраэля, каждый с дом своим пришли, и они». Это означает «они сами и пути их». Ибо под домом подразумевается его традиция и его пути. Так как у каждого ангела есть особое действие, и по имени его он называется. 56. Если бы жители мира знали о великой чести, оказанной Иакову в час, когда сказал ему Творец: «Я сойду с тобой в Египет», они бы целовали прах в окрестности трех парсаот от его могилы. Как сказано, «И вышел Моше навстречу тестю своему», означает, что Аарон видел, как вышел Моше, и вышел с ним. И Элазар, и предводители, и старейшины вышли с ним. И главы отчих домов, и знатные люди общины, и весь Израиль вышли с ними. Таким образом, весь Израиль целиком вышел навстречу Итро. Ведь кто увидит выходящего Моше и не выйдет с ним? И кто увидит Аарона с предводителями и не выйдет? И поэтому ради Моше вышли все. Если ради Моше было так, то ради Творца, когда он сказал: «Я сойду с тобой в Египет», тем более. Сошли с ним все высшие служители. Сказал Творец: «Я сойду с тобой в Египет», и это значит «Он сам». А затем написано: «Вот имена сыновей Израиля», то есть все высшие служители. И также о Моше сказано: «И вышел Моше, и весь Израиль вышли вместе с ним». Мы сейчас вернемся к статьям из Зора. 272-я страница в той же книге. 272. Да, статья. «Каждый, кто освящает день седьмой». 272-я страница, статья «Каждый, кто освящает день седьмой». Статья есть также в третьем томе Рабаша, 1793-я страница. 272-я страница в брошюре Песах. «Каждый, кто освящает день седьмой, как положено ему, вознаграждение его велико по его действиям». И необходимо понять, что означает «по его действиям». Что здесь нового? Ведь в обычном мире получают вознаграждение согласно заработанному. А кто работает дополнительные часы, получает больше, чем тот, кто не работает. В таком случае, что нового в том, что говорится, вознаграждение его велико очень. А потом говорит, что получит вознаграждение только согласно своим действиям. Сказали мудрецы: кто приходит, но бездельничает, получает вознаграждение за свой приход. И надо понять, что значит действие. Сказали мудрецы: велико учение, которое приводит к действию, и не учение главное, а действие. И объяснил мой отец и учитель, что действием называется то, когда человек переворачивает свои получающие келим на отдающие. И это то, о чем сказали мудрецы, все его действия будут ради небес. И в Мидраше объясняется, что главное здесь действие. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу. Этого действия должен достичь человек. Сказали мудрецы, злое начало человека побеждает его каждый день. И если бы Творец не помог ему, сам бы он не справился. И необходимо понять, почему Творец не дал человеку силы победить свое злое начало. Если это не в силах человека, почему Творец не делает все? То есть, почему необходимо, чтобы человек воевал со злым началом, а Творец бы только помогал ему? И если человек не начинает с ним бороться, то Творец ему не помогает. И для чего Творцу надо, чтобы человек начал войну, а потом бы он ему помогал? Как сказали мудрецы, пусть всегда человек натравливает доброе начало на злое. И объяснил Раши, пусть воюет с ним. Отсюда следует, что человек сначала должен начать войну, а потом придет Творец и поможет ему. И объяснил мой отец и учитель о том, что Авраам спросил Творца, «Как я узнаю о том, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму, «Ты будешь знать, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и будут порабощать их, и будут угнетать их 400 лет. Но после этого они выйдут с большим имуществом». И сказал, что поскольку увидел обещанное Творцом, который сказал ему, «Дать тебе эту землю в наследие», то спросил, «А как я узнаю? Ведь нет света без кли». А он не видел, что его сыны не будут нуждаться в этих постижениях, удовлетворившись малым. Поэтому сказал ему, «Знай, что они уйдут в изгнание и захотят выйти из него». И тогда без помощи не смогут выйти из египетского изгнания. Поэтому благодаря этому они будут вынуждены принять от него помощь. И каждый раз они будут нуждаться в огромных воздействиях, и благодаря этому вознуждаются в свете Торы, поскольку только Тора является приправой. И об этом сказано в Зоре. Пришедшим очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает, святой душой. Если сделает, дают ему нефиш от ситра ахра, доставится большего, дают ему руах. Получается, что благодаря этому они вознуждаются в помощи Творца, и благодаря этому у них будут келим для обретения земли. И тем самым мы сможем объяснить то, о чем спрашивали, что означает «приходит, но ничего не делает». Означает, что тот, кто начал идти путем Творца, достигнет с помощью действий, и это означает «каждый освящающий день седьмой». И объяснил мой отец и учитель, седьмой шви, как шеби-о, что во мне он. И согласно этому объясняется, что в то время, когда человек освещает свою точку сердца, как подобает ему, он начинает входить в египетское изгнание. И тогда он начинает видеть каждый раз, насколько он отдален от действий на отдачу. И тогда у него образуется келим, то есть желание, хисронот, которое потом сможет наполнить Творец, как мы уже сказали. Получается, что человек вынужден начать войну для того, чтобы у него были келим и потребность в спасении и помощи Творца. И это то, что сказали, что если Творец не поможет ему, сам он не справится. Получается, что специально человеку не дано победить в этой войне, поскольку благодаря войне он обретает келим и отдающие желания. Поэтому необходимы два условия. Чтобы человек начал войну, чтобы обрести келим, и помощь, которой нуждается, что именно Творец поможет ему, поскольку благодаря помощи он получает землю в наследство, которую обещал Творец Аврааму. Получается, согласно этому, что по его действиям означает обратное тому, что происходит в материальном. Потому что в материальном каждый раз, когда дают хорошую работу, платят за качество работы. А здесь полностью наоборот, потому что насколько человек видит, что не способен ни на какую отдачу, настолько в большей помощи он нуждается. Поэтому каждый раз должны дать ему большую помощь, то есть большее постижение. Получается, что его вознаграждение больше, согласно его действиям. Когда он видит свой хисарон, тогда он готов получить большее наполнение. И это означает, что приходит, но не делает. Он идет на войну, но не делает. То есть не может сделать так, чтобы все его действия были ради высшего. Говорят ему, что награда его в продвижении, что именно когда идет и не делает, но нуждается в помощи Творца, именно благодаря этому он получает наследие праотцу. Вопросы? Нет. Хорошо, продолжим. Следующая статья, 277 страница.
ויומר בילדכן את העבריות. זה מתוך רבש, מופיע גם ברבש כרך ג', עמוד 2082. בספר פסח, עמוד
287. И сказал, когда повивать будете у евреев. И сказано, когда повивать будете у евреев, то наблюдайте у родильного станка, если это сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет. И повелел фараон всему народу своему, говоря, всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. И это надо объяснить с помощью намека, ремес. Когда человек начинает идти путем Творца, фараон, царь египетский, является царем, который властвует над телами, чтобы удерживали рабов от ради отдачи, чтобы тела сопротивлялись, чтобы не могли прийти к желаемому совершенству, когда все действия были бы ради небес. Поэтому сказал, то есть дал указание, в то время, когда рабы занимаются Торой заповедями, они зовутся евреот, когда работа в Торе и заповедях относится к работникам Творца. Что же касается египтянок, так называются, когда человек занят материальными делами, а такими делами и египтяне занимаются. И только когда занимается Торой и заповедями, называются евреот. Наблюдайте у родильного станка. То, что он хочет сказать. Он хочет сказать, как мы можем отличить сыновей Израиля от не сыновей Израиля. Сыновья Израиля способны проделывать действия ради отдачи, духовные действия. Так как другие действия, которые называются материальными, может проделать каждый. Иудей, гой, неважно кто и что. В этом вся разница. Да. Наблюдайте у родильного станка. То есть время, когда человек говорит, что он хочет понять, что он делает, то есть ради какой цели он занимается Торой и заповедями. И если это сын, то есть когда его работа ради отдачи, когда таково желание человека во время его занятий Торой и заповедями, то умерщвляйте его, чтобы не давали ему никакой жизни, никаких сил для занятия его работой. А если дочь, то есть когда его намерение на женском уровне, то есть ради получения, то пусть живет. Им можно давать силы и жизнь. Потому что человек этот не хочет выйти из Египта, и нечего бояться за него. Поэтому вы можете ему помочь, пусть делает все, что хочет. Даже тщательно соблюдает все детали, так как в любом случае он останется у нас в Египте. И не стоит работать даром, потому что так или иначе он наш. Даже если будет делать все очень тщательно в своей работе, это не мешает. Останется в Египте, еще больше будет связан с Египтом. Вся разница ради получения или ради отдачи выше знания, ниже знания. Хочет хасадим, тянется к любви к ближнему или хочет остаться в себе любви. Да. Как? Рав, как отличить злое начало в человеке от доброго начала, где он праведник? Это что, непонятно? Нет, потому что он здесь говорит, что египтяне говорят, когда находятся на родильных камнях, и если это Захар, то есть доброе начало, умерщвляйте его. Как египтяне это различают? Желание получать, оно не дает тебе проделать никакого действия ради отдачи. Но если ради получения, пожалуйста, делай сколько ты хочешь заповедей. Да. Это понятно. Поэтому я об этом и спрашиваю, потому что это понятно. Если египтянин видит, что если работает в Египте, оставьте. Но если ради отдачи, как египтяне это отличают? Что именно вообще ради отдачи, которая чувствует злое начало? Злое начало чувствует, что это не для него. Это не для него. И тогда человек с самого начала устроен так, что он не может проделать никакого действия. Тогда что он делает? Если он не делает этих действий ради получения, он в Египте и не хочет выйти, если делает. Если он хочет выйти, это признак того, что для того, чтобы проделать действие ради отдачи, он должен быть десятки, должен требовать свет, возвращающий к источнику, он должен молиться, чтобы ему дали силы отдачи. А если он не просит этих сил, тогда, по всей видимости, он хочет остаться в Египте. И тогда не надо ему мешать. Пусть делает, пусть думает, что он праведник, что он слит, что он свят. Пусть пренебрегает другими, что он больше, важнее их. Ну. Так как в конечном счете преодолеет доброе начало злое начало? Как это произошло? То есть при каком усилии это происходит? Это происходит только если человек очень-очень просит через десятку у Творца, чтобы помог ему выйти из ради получения. Нет никаких других шансов. Да?
Мы на 288
странице, первая колонка, первый абзац. Тогда как если он сын, то есть его намерение в том, чтобы прийти к Высшему, а не к собственной выгоде, благодаря этому он может удостоиться Мошеан Исраэль, который называется свойством Моше, как сказали мудрецы, распространение Моше в каждом поколении. А если он удостоится ступени Моше, называемого избавителем Исраэля, который вызволит их, чтобы выйти из Египта, поэтому надо видеть заранее, чтобы предотвратить это, чтобы не дошли до состояния выхода из египетского изгнания. Но откуда можно убедиться, что он идет ради отдачи? Ведь он пока еще находится в Египте, что является уровнем ради собственной выгоды, а не ради отдачи. Но он хочет удостоиться сейчас этого, и об этом сказано, передать им знак. Мужчина лицом вниз, а женщина ее лицо вверх. Поскольку вопрос «паним и ахор», лица и обратной стороны, объясняется в предисловии к ТС. Так, когда видим человека сзади, то не уверены, что это на самом деле тот самый человек, о котором думаем. Может быть, это кто-то другой, и могут ошибиться. Но когда видит товарища в лицо, то нет у него никаких сомнений. Поэтому, когда хотят намекнуть о чем-то, когда понимают разумом, что это нечто несомненное, когда не может быть никакой ошибки, это называется «паним» — лицом. А то, что непонятно разуму, называется обратной стороной — «ахураем». Поэтому «паним» — лицо называют категорией знания, когда входит в работу Творца только на уровне знания. И это называется, что лицо у него наверху по важности, потому что для него важно знание. А обратная сторона, когда это только вера. Поскольку в отношении разума у него есть возможность выбрать там или там, и это у него внизу по важности. И поэтому передал им знак. Если вы хотите знать, идет ли он к цели, чтобы достичь свойства ради отдачи, если лицо его вниз, если знание у него называется внизу по важности, обратная сторона вверх, то есть вверху, то есть вера у него наверху по важности, это знак того, что он хочет достичь уровня сын, то есть свойства отдачи. Поэтому умерщвляйте его, мешайте всем, чем только можете, потому что, несомненно, удостоится свойства Моше, то есть избавителя Израиля, который выведет их из египетского изгнания, чтобы войти в землю Израиля, в храм святости. И это то, что сказано, «И увидишь меня сзади», то есть в свойстве веры. «А лицо мое не будет видно, с помощью знания не постигнете меня». И повелел фараон всему народу своему, то есть он не знает, от какого народа родится избавитель Израиля, от египтян или израильтян. Поскольку каждый человек включает материальные действия, называемые египтяне, и египтяне тоже занимаются материальными делами. Поэтому работа человека по материальным действиям называется египтянин. И когда он занимается Торой и заповедями, называется Израиль. Тогда он говорит, что не знает, как человек может удостоиться свойства Моше, которое называется избавителем Израиля. То есть, может быть, человек занимается материальным, но все его намерение ради отдачи. И также во время занятий материальными делами он может удостоиться свойства избавителя Израиля. Поэтому наблюдайте, когда они занимаются материальными делами, если их намерение ради отдачи, что называется свойством Захар, бросайте его в Нил, чтобы не дать ему даже в материальных делах сделать намерение ради Высшего, которое называется свойством Сын. А любую дочь пусть живет. Только когда его намерение ради получения, тогда вы можете дать ему жизнь и силы, чтобы выполняли материальные дела. Но что касается сына, то он может удостоиться в это время также и уровня Моше, который называется Избавителем Израиля, который выведет его из египетского изгнания и введет в Святую Землю. Вопросы? Да, Орен. Что значит намереваться во имя Высшего? Намереваться во имя Высшего, когда я не хочу получать никакого вознаграждения за то, что я делаю. Но делать, приводить только к доставлению наслаждения Творцу. Когда я не знаю, что такое наслаждение Творцу, но я делаю это для того, чтобы доставить наслаждение моей десятке, человечеству. И через них я направляю себя на Творца. Как мы видим, что для того, чтобы правильно видеть цель, добиться успеха в достижении цели, я должен направить свой глаз через мушку и прицел и видеть цель, когда мой глаз, прицел и мушка, и цель, эти четыре точки, должны быть на одной прямой. Поэтому должен быть здесь я, включенный в десятку, и включенный в человечество, и направлен на Творца. Тогда наверняка я нацеливаюсь правильно, насколько я способен, согласно моей ступени. И в таком виде, когда я намереваюсь на это, я прошу добиться успеха. Хорошо, вопросов больше нет. Ну, продолжим. Амнон, ты уверен, что у тебя нет вопросов? Да? Ученик из Израиля спросил, если работает Лолишма, чтобы прийти к Лишма, говорит ли это о том, что находится все-таки под властью египтян пока что? Пока мы находимся в Египте, мы не можем не проделать никакого действия ради отдачи, то есть Лишма. Не можем. Но только после того, как мы выходим из Египта и получаем свет, возвращающий к источнику, тогда мы можем проделать действия ради отдачи. Вся работа Египта, пока я нахожусь под властью фараона, да, я пока еще направлен по неволе. Всегда думаю, всегда делаю все ради получения. А выход из Египта, он проблематичен. Когда я направляю себя уже на выполнение действий якобы ради отдачи, но якобы, а пока еще нахожусь ради получения, но как бы хочу, очень хочу, очень прикладываю усилия, чтобы выполнить действия по отдаче с товарищами, по распространению, в учебе, всеми возможными средствами, но пока еще я нахожусь ради получения. Это называется, что я уже нахожусь на своем пути из Египта. Это уже 10 казней, всевозможные действия, которые мы должны выполнить перед выходом, перед духовным подъемом. А потом тогда такие состояния, как египетская тьма и бегство посреди тьмы и через Ямсуф и так далее. И построение поручительства, когда в Египте невозможно прийти к поручительству, но когда выходят из Египта, уже направляются к горе Синай, там мы можем выстроить между ними связь, которая называется поручительством, и тогда мы уже раскрываем общий крик и удостаиваемся Торы. Хорошо, да? Что называется, что каждого новорожденного бросают в реку? Любого сына, то есть есть у него признаки, что он может отдавать, даже если он пока еще не может отдавать, но есть у него уже признаки, потому что он находится еще в Египте. Он не может проделать действия ради отдачи, пока находится в Египте. Но если у него есть такие стремления, усилия, тогда убивать его. Такое намерение, такое желание не давать ему расти. Но мы понимаем, что фараон делает то, в чем обязывает его Творец. То есть этим он дает человеку сопротивление, чтобы человек укрепил свои силы и был большим знатоком в работе Творца, чтобы знал, откуда это сопротивление, почему и как, и так далее. Но, конечно же, должны сопротивляться со стороны фараона, со стороны злого начала. Он должен сопротивляться всем действиям ради отдачи, так, чтобы человек почувствовал, что именно здесь сопротивление ради отдачи, поэтому здесь находится в правильной точке и в правильном направлении. Да. Когда Моше рождается, его не убивают. Что это в работе человека? Это в работе человека еще до работы человека. Это наша точка, которая называется Моше. Она выходит из точки внутренней связи из народа Израиля. Но она растет и оберегается высшей силой, что называется, что он вырос в доме фараона. Это желание получать для того, чтобы прийти к уровню Творца, он должен расти. Это много этапов. И расти как большое желание получать, потому что каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Получается, что батя, дочь фараона, и сам фараон, и весь Египет, они растят Моше. Что называется, что он, по сути дела, принц, заместитель фараона. То есть он является вторым по отношению к царю. Что он буквально вслед за фараоном. Тогда как вместе с этим, когда он преобразуется благодаря тому, что убивает египтянина, который в нем, да, и убегает, тогда он начинает растить в себе часть, которая называется Иуди, Исраэль. Так это, да? Рождение Моше – это результат усилий человека или свыше так выстраивает? Моше – это в каждом человеке, в каждом поколении, как написано. И поэтому в каждом человеке есть эта точка Моше, и она, которая увлекает его к ради отдачи. В каждом необходимо развивать ее. Но по сути дела, эта точка находится в каждом человеке. Ты можешь сказать, что это не точка Моше, что это приходит к нам из разбиения, из сокращения. Это не важно. Это та же точка связи, которая является обратной стороной души святости. Да. Но то, что не убивает его, это результат усилий человека? Нет. Это все относится к Творцу. Все эти подготовки — это только высшая сила. К нам это вообще никак не относится пока что. Мы вообще должны понять, что все эти истории — это истории, когда ты работаешь после всех этих разглагольствований в группе, в учебе, распространении. Насколько ты понимаешь, в самом прямом виде это раскроется. Раскроется тебе, в тебе и точка, и Египет, и все эти понятия. Как в Пурим. Раскрывается тебе и Ахашверош, и Мордехай. Нет, а то он уже не Авраам, он уже Мордехай. И все эти персонажи, как бы. И здесь то же самое. Все персонажи выхода из Египта, все силы, это силы твоей души. И силы каждого. Каждого. Если ты выполняешь то, что написано в книге, тогда эти силы раскрываются. Нищи, где во мне находится Моше, и где начальник виночерпиев и начальник пекарей. Это тебе ничего не добавит, кроме путаницы. Но необходимо делать то, что говорит Рабаш о нашей работе, и как результат усилий раскроются тогда все эти понятия. Почувствуешь всех этих персонажей, рассказы и вообще всей Торы. Ты начнешь чувствовать, что они находятся в тебе. Благодаря простой работе. Я, десятка, народ Израиля, скажем, народы мира, все человечество, и слияние с Творцом и совершенная форма. Попробуй увидеть весь процесс в виде как можно более совершенном, и все раскроется в правильном виде. Постепенно, но раскроется. И мы продолжаем. Страница 270, статья Рабаша, понятие «моха» и «либа» находится также в книге «Труды Рабаша», третий том, 1706 страница. В книге «Песах» 270 страница, понятие «моха» и «либа». Вот желание получать выражается моха и либо в разуме и сердце, благодаря тому, что человек исправляет его, чтобы было ради отдачи, тогда он может получить высшее благо. И выясним, что такое состояние, что такое желание получать в свойстве либо сердца. Сердцем называется свойство желания и стремления к наслаждениям. Поэтому если человек может исправить свои действия так, что сможет отказаться от разного рода наслаждений в мире, в том случае, если он видит, что от этого не будет никакой пользы для высшего, высшей отдачи, он удостаивается получения истинных наслаждений, потому что теперь их получению не будет ради собственной выгоды. И на это косвенно указано в изречении «И оглянулся туда и сюда, и увидел, что нет никого, и убил египтянина». И объяснил Раши, что он увидел, что нет ничего, что ничего хорошего не выйдет из чресла его, египтянина. То есть он увидел, что от этого египтянина, то есть от этого действия, не будет никакой пользы. И убил египтянина тем, что не дал наполнить его желание и отклонил его требования. И это называется, что он умертвил действие и мысль этого египтянина, который включен в его сердце. И также наслаждение разума только в том, что он делает, понимая, что он делает. И в той мере, в которой он делает вещи, противоречащие его разуму, когда разум заставляет его думать иначе, страдание его измеряется мерой сопротивления своему разуму. И в то время, когда человек идет выше разума, тогда, если дадут ему разум, вынуждающий его делать всю эту работу, он может сказать, что принимает все это ради отдачи. Ведь со своей стороны он может отказаться от разума. И тогда он может удостоиться свойства света веры. То есть может отказаться от наслаждений, намерения его не для себя. Это доказательство, что он делает все, даже если это против разума. Как бы то ни было, он способен получить свет веры и может быть уверен, что намерение его отдавать. Тогда как, если он не может работать в свойстве веры, а только в том, что заставляет делать разум, то есть действовать в согласии с желанием получать, он автоматически остается в сокращении. Поэтому нужно два вида работ, то есть моха и либо, сердце и разум. Красиво написал так. Кратко и по делу. Давайте перейдем к последней статье сегодня, а может потом мы успеем вернуться к этому свойству разума и сердца. Пожалуйста. 274-я страница в книге Песах, статья Рабаша «Избавил нас от пастухов». Находится также на Рабаш Гимель, 1879-я страница в третьем томе Рабаша. «Избавил нас от пастухов, и сказал Моше, и скажут они, как имя его, что сказал им, и сказал всесильный Моше, я буду тем, кем я буду». И сказал, «Так скажи сынам Израиля, я послал тебя к вам». И объяснил Раши, «Я буду с ними в этой беде, когда будут порабощены другими действиями». Сказал ему, «Властелин мира, что я буду напоминать им об иной беде, достаточно им этой беды?» Ответил ему, «Ты хорошо сказал. Так скажи сынам Израиля, я послал тебя к вам и объяснил Раши, что Творец повторил то, что сказал прежде одному Моше, и сказал дважды, «Я буду Эке, а не Е». А Израилю сказал только один раз, «Я буду». И сказали, «Египтянин избавил нас от пастухов» и так далее. В Мидраше приводится притча об одном человеке, которого укусил дикий осел, и он побежал, чтобы опустить ноги в воду, приблизился к реке и увидел ребенка, который тонул в воде. Протянул он руку и спас его. Сказал ему ребенок, «О, если бы не ты, я бы уже был мертв». Ответил он ребенку, «Не я спас тебя, а дикий осел, который укусил меня и обижал от него, он спас тебя». Так они сказали отцу своему: «Египтянин избавил нас от пастухов». Тот, кто причиной тому, что он пришел к нам, египтянин, который убил. И чему это нас должно научить, это можно истолковать путем намека. Вот Моше пришел к народу Израиля сказать им, что Творец выведет их из изгнания, и тогда сказал ему: «Я буду один раз». То есть галут есть у них лишь в том, что Израиль в изгнании у народов мира. То есть необходимо различать между народом Израиля, который в изгнании между народами, то есть когда человек хочет того, что хотят эти народы, то есть всевозможных материальных вещей, а эти народы не дают ему того, что он хочет. И народы мира властвуют над народом Израиля, и это называется материальным изгнанием. Но главное изгнание, когда Израиль в человеке, то есть то, что он должен хранить Тору и заповеди, а народы, находящиеся в самом человеке, не дают ему свободу делать то, что он хочет. И тогда человек чувствует, что находится в изгнании внутри своего тела. И прежде чем человек выйдет из этого изгнания, то есть из мирских страстей, не способен он ощутить духовных наслаждений от Торы и заповедей. Тогда дают понять телу, что стоит ему отказаться от материальных устремлений, и благодаря этому удостоится истинных наслаждений. И это когда начинают отказываться от материальных наслаждений, тогда тело желает показать свою власть, когда дает сопротивление его действиям. И это то, о чем сказано в Писании: «Ибо с того времени, как я пришел к фараону говорить от имени твоего, он начал хуже поступать с народом этим, а избавит и не избавил народа твоего». То есть, прежде чем начинают говорить с телом, которое называется фараоном-злодеем, говорить от имени Творца, то есть отказываться от всего ради Творца, тогда видят приниженность тела и начинают ощущать изгнание. Это означает: «Я буду один раз Эке». То есть в этой проблеме. И это относится ко всему народу Израиля. Но есть работа, которая называется свойством Моше, которая относится к свойству Торы, и это вторая проблема. То есть то время, когда человек уже удостоился духовных наслаждений, и тогда проблема в том, что он не может направить себя на радиоотдачи. То есть чтобы было у него решение, что если выполняет не ради заповеди, не дай Бог, то отказывается от духовных наслаждений. И это труднее, чем отказаться от материальных наслаждений, поскольку чем больше наслаждения, тем труднее от него отказаться. И это называется «я буду второй раз», то есть вторая проблема. Но это относится только к сынам Торы, которые называются свойством Моше. И это не нужно учить всему народу на Израиле, а лишь сынам Торы, которые должны знать, что и духовное наслаждение запрещено получать для собственного блага, а лишь ради отдачи, что называется экраном и авиютом. И Творец обещал Моше, что выведет его из первой беды и из второй беды. Но необходимо знать, что главное — это выйти из первой беды, что является выходом из материальных страстей, потому что без этого невозможно прийти к духовным наслаждениям. И об этом повествует Мидраш у египтянина, который спас нас от рук пастухов. То есть то, что убил египтянина, то есть первую причину, нужно также помнить потом, когда приходят ко второму состоянию, которое является избавлением от духовных наслаждений, которые нужно принимать ради отдачи, а тело не соглашается. то есть убил египтянина, имеется в виду материальное наслаждение, которое называется свойством египтянин. В отличие от этого, потом вторая проблема уже относится к свойству Израиля, то есть у него есть духовное наслаждение, и все-таки он ощущает беду от того, что нужно преодолевать ради отдачи, и нужно, чтобы Творец избавил его и от этой беды.
Кен.
Да.
Вы
можете объяснить, пожалуйста, что такое материальные страсти и что такое духовные страсти? Если есть возможность понять это через десятку. Нет, материальное наслаждение — это наслаждение, которое нам известно из этого мира, без того, чтобы прийти к духовному желанию ради отдачи. Духовное наслаждение — это то, что я могу как бы получить наслаждение от действия, от дачи. Это уже клипа. Так это? Ну, например, если есть у меня наслаждение находиться вместе с десяткой, это материальное или духовное наслаждение? Я не знаю, что значит быть вместе с десяткой. Ну, не знаю, на трапезе, на уроке. Нет, ты говоришь, не важно, это как раз и важно. Поэтому ты говоришь, не по делу. Так спрашивать нельзя. Это не говорит о том, от чего ты получаешь наслаждение. Что значит отказаться от материальных наслаждений ради духовных? Материальные наслаждения — это обычно наслаждение ради получения. Да, но в статье он говорит, что нужно отказаться от материальных наслаждений и от духовных, что это то же самое. Да, что также все мои действия в отдаче, в духовном, должны быть ради отдачи. Это уже в отдаче ради отдачи и в получении ради отдачи. Прежде чем мы приходим к этому, понять этого невозможно. Невозможно видеть это сейчас в нашем состоянии в десятках. Нет десяток, о чем ты вообще говоришь? Нет у нас никаких десяток, что называется десятка для тебя. Когда ты видишь 10 физиономий, нет. Мы находимся в материальном виде больше, чем 8 лет в десятках. И есть у нас также понятие, что мы хотим все время представлять, что это 10 сферот души. То, что ты хочешь представить, это хорошо. Но насколько это относится к 10 сферот, это еще вопрос. Это вопрос. Потому что пока что ты видишь в этих 10 людей, ты не соединяешься с ними выше своего эгоистического желания в единое желание. Поэтому это не десятка. А что же мешает прийти к этому? Мешает, твой эгоизм мешает. Я не могу сказать, что кроме меня все находятся в одной десятке. Я не знаю, кроме меня есть кто-то или нет кого-то, который мне представляется вне меня, это тоже во мне. Они тоже находятся во мне. Поэтому весь расчет, он только со мной. Ну, постепенно. Но мы выясним это. Как раз сейчас это процесс и время, которое способствует нам выяснить эти вещи. А пока что продолжим завтра с Божьей помощью. שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ש Это первое исправление — достичь состояния, когда хорошо и приятно сидеть с товарищами моими по десятке, и нет более хорошего состояния, чем это. Спокойной ночи.